Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятнадцатое июля, понедельник. Неожиданно. Эльвира Хасаншина в студии.
И Анастасия Аношко.
Привет, привет. Вот так, под эту музыку, может быть, не только Алексей. Доброе утро. Я думаю, что вообще назвать какие-то программы названиями, это не совсем правильно. Просто утренний эфир ведут Анастасия Аношко и Эльвира Хасаншина. Не будем концентрироваться на том, что это программа Алексея Гудошникова, она так и будет на сайте выглядеть. И там архив тоже так будет. И мне, в пятницу стало известно, что Алексей уходит в отпуск на неделю. Вот, не переживайте.
А то нас уже спрашивают, да, где мы Лёшу закопали.
Да, не копали, все нормально. Просто он... И я говорю нашему там звукорежиссеру и там программному директору, говорю, наверное, нам надо какую-то с Эльвирой, нам надо эту музыку какую-то свою. Они говорят, абсолютно нормально, когда Лёша уходил в отпуск, Карпов вёл его программу, Алексея Гудошникова. Карпов заменял, вообще мы ничего не меняли. У него... В одежке программы нет никаких слов, ни указаний, что это... Это просто
так что
музыка.
Сегодня у Алексея будет женское лицо, даже два.
Да. Ну и все, поэтому не переживайте. Лето, 15 июля, все, Алексей в отпуске. Смотрите, у нас вчера был волнительный, вчера был вечер для москвичей, и не только для москвичей, может быть. И вообще была народная прогулка. Я видела, причем, как в интернете собирали людей... У нас в районной группе, во-первых, там есть активисты, которые поддерживают, своих депутатов. У нас вот в Гагаринском районе Русакова. И она тоже, она от Яблока, и она тоже не может набрать подписи, чтобы быть зарегистрированной как кандидат на выборы муниципальные. И, там идет какая-то работа по сбору этих подписей, все в домовых чатах есть призывы, там вот сегодня вас только-то там приходите, сегодня вот можно собрать там, пойти туда свою подпись поставить и так далее. И
вчера... Да, ваш голос важен для нас.
В этом неформальном общении там уже нет вот этих вещей, там голос важен, не важен. Там видно, что есть люди, которые прям сопереживают, сочувствуют, но их, правда, не были большинство, то есть, там вот 1-2 там на каждый чат, там в чате, условно говоря, там 70 там человек. И вот кто-то, вот видно, там, значит, прям переживает и говорит, она действительно у нас была депутатом фактическим Русакова, и там многое было сделано и все такое. И значит, в субботу накануне прошла информация на Фейсбуке, в группе, в районной, в домовых там нескольких чатах, что пойдемте погуляем завтра на прогулку в центр. Вот, и все так уже это называют. И вчера мы видели, кто не был там, тот видел онлайн-трансляции, кому это было
чем
интересно.
Чем прогулка закончилась?
Тверская, да, там действительно огромное количество людей собралось. Как огромное? Есть оценки, да, ты видела?
Да.
Какие вот ты видела?
От тысячи до трех, вроде того.
В общем, это уже не было похоже на простую прогулку, да, это была какая-то масса людей, и они подошли к мэрии.
На самом деле, я была удивлена количеством, потому что в последнее время как-то люди выходили, но их было не очень много, а тут их, да, на видео и на фотках
везде мы
внушительно выглядят.
Да, выглядит это как такое действительно большое количество людей, и они пошли стучать в мэрию. По-моему, Яшин там предложил, подошел и говорит, каждый пусть постучит. И там,
да, символично постучим, чтобы нас услышали.
Это мы вам нарисовали, что вчера было. Потом, значит, Соболь, которая беременную Симоньян зажала в уголке на другой радиостанции, и я на нее сердилась, надо сказать. Знаешь, так интересно, как человеческая психология устроена. Я когда этот был эпизод, испытала неприязнь вот к этому вот к приставанию к Симоньян, что там.
Почему?
Да, почему? Это выглядело как-то не очень.
Потому что она беременна или потому что она Симоньян,
вообще,
и к ней пристают?
То, что она беременна, я не знала, я это узнала уже из новостей. Но вот то, что вот как так вот пристают, и вот ответы в итоге не получат и не получают, как-то это все так бессмысленно. Но сейчас это прошло сколько-то недель, я, надо сказать, остыла. Это так интересно. И вот я опять вижу имя Соболь. И, значит, там еще со снятием благотворительницы Нюта...
Федермессер.
Федермессер. Да, и тоже она как бы Соболь в контрах, а я не очень поняла, почему там...
Ну, потому что...
Благотворительницу. Нет, я видела этот аргумент, что вы, типа, поднимаете голос у нас, у оппозиции.
Да, у меня это тоже... Удивительная история, когда тебя обкладывают и с той стороны, и с этой.
Да, типа, ты вроде бы...
И вроде как никому.
Куда лезешь, и с той стороны тебе кричат, куда лезешь. Ну, как-то не очень, да. Хотя она занимается прям святым делом. Ну, и все это все равно у меня ушло. Вчера я вижу, что, значит, там это Соболь в том числе. И вот что она призывает ставить палатки. Значит, уже к вечеру ближе. И уже милиционеры...
Ну, то есть они постояли, говорю, они там поскандировали, их не задерживали, появились, они стали ставить палатки.
Откуда-то появились палатки. То есть там люди шли прям уже с палатками. Вот,
там была история, что какой-то парень передавал, уже полицейские сделали, да, свое живое ограждение, да, из себя. Вот, и какой-то парень пытался передать и передавал им коврики, вот эти вот пенки, чтобы люди могли сидеть там, лежать на них.
Ну да, чтобы уже поудобнее, кстати, можно было расположиться. Тут их начинают всех уже винтить, причем в том числе, как это такое новое словосочетание, как-то максимально жестко, то есть есть какие-то допустимые меры жесткости в винчении людей, и, значит, и видео тоже можете посмотреть, ну, вот кто где любит смотреть, я не знаю, ну, вот на Мэше есть, на, в Новой газете есть, у нас есть тоже на сайте, наверное, у нас есть на сайте?
Есть,
надо
есть
проверить видео, да, задержание. Кто, ну, и там довольно быстро всех, я так понимаю, отпустили. Соболь, поскольку у него малолетний ребенок дома остался, ее быстро отпустили вчера же вечером.
Да, многих ночью отпустили. Кого-то практически сразу, а вот некоторых отпустили ночью.
Да, и вроде бы сегодня с утра я ложилась спать, еще палатки ставили. Вот, я так думала, что же, чем же дело кончится, так интересно. Но сегодня утром уже мне стало понятно, что там тихо перед мэрией, и все, там никого ничего не осталось. Но надо сказать, что недовольство у людей... Это, такого, во-первых, я не помню, чтобы вот собирались люди перед муниципальными выборами недовольны тем, что их кандидатов не регистрируют. И второй момент, это что это еще и в Петербурге происходит, это недовольство, оно
в Петербурге,
есть.
Да, какая-то массовая история.
Да, и там до неприличия якобы доходит. Я ознакомилась с одним просто кейсом из Петербурга, с регистрацией Федора Горожанка, который от партии «Яблоко» должен был быть, он должен по процедуре, как я поняла, уведомить сначала. Ты уведомляешь Центральную избирательную комиссию местную о том, что ты вот будешь выдвигаться, потом уже ты несешь ей подписи и так далее. И он им, они им подправили телеграмму от партии, то есть он не просто там неизвестный человек, в первый раз пошел, не знал, как делать. Они отправили имейл, но имейл официально указанный, а те отказывают, ему говорят, мы не получили телеграмму, мы не знаем, кто, вот у вас отметка об уведомлении, а мы не знаем, кто ее получил. А, до нас она не дошла. Он говорит, а имейл? Она говорит, ну мы могли же получить, могли не получить имейл, вы должны были перезвонить и удостовериться, что он дошел. Он говорит, да ничего не должен, по закону. Они говорят, должны, ну и так далее. У нас на проводе сейчас. Алло, здравствуйте, Николай Иванович, вы здесь с нами?
Да, с вами, добрый день.
Да, вы Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, заместитель председателя, правильно? Я вас аттестовала.
Единственная Центральная избирательная комиссия, поскольку в Питере, как вы сказали, центральных избирательных комиссий вообще-то нет.
Нет.
Там есть муниципальные избирательные комиссии, и есть Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия.
А они вам подчиняются?
Нет, они нам не подчиняются, у нас нет жесткой вертикали, как во всех других структурах.
О, это интересно, они... спасибо за разъяснение.
Да, пожалуйста.
Значит, тогда мы с вами будем говорить про московскую ситуацию, или она вам тоже не подчиняется?
Ну, я бы так сказал, слово «подчиняется» в данном случае неуместно, поскольку Центральная избирательная комиссия, по сути дела, ведет контроль за соблюдением прав людей, участвующих в избирательных кампаниях. И подчинения его нет, но есть закон, который регулирует систему взаимоотношений между нами. То есть есть возможность и у избирательной комиссии Санкт-Петербурга, и у избирательной комиссии Москвы, допустим, отменять решение нижестоящих комиссий, когда идет избирательный процесс, вот как сейчас идет в Питере и в Москве. У Центральной избирательной комиссии есть возможность рассматривать жалобы, которые к ней поступают, и по этим жалобам принимать очень конкретные решения. Поэтому говорить о том, что мы можем кого-то снять с работы, кого-то там назначить, у нас такой возможности нет. Но требовать исполнения и добиваться исполнения, так сказать, исправления нарушений закона, если оно есть, у нас такое право есть, и мы этим правом широко пользуемся.
Отлично, спасибо вам за разъяснение. Скажите, а вот из Петербурга от Федора Горожанка вы получали уже жалобу или пока нет от Яблока? По округу Коломна он хотел стать кандидатом.
Не готов вот так сразу в эфире ответить на этот вопрос. У нас Санкт-Петербург достаточно большой, к сожалению, нашему глубокому сожалению, достаточно большое количество обращений, которые есть. Что касается жалоб, то они все-таки есть определенные процедуры их рассмотрения. Они поступают вначале в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию. Если его результат не устраивает, то, конечно, он может обратиться с жалобой и к нам. Что касается избирательной кампании в Санкт-Петербурге, то, наверное, если вы смотрите интернет и читаете СМИ, нас эта ситуация беспокоит не меньше, чем кого-либо другого. Мы активно, не то что вмешиваемся, мы активно требуем исполнения федерального и регионального законодательства. И у нас большое количество претензий к избирательным муниципальным комиссиям, которые имеют вот в этой системе наш избирательный особый статус. И я считаю, что этот статус законом прописан для них не совсем оправданно.
Вот смотрите, московские кандидаты заявляют, что у них превышен брак, да, из-за этого их могут не допустить к регистрации, но они говорят, что часть подписей была неправильно проверена. Ну, там разные причины, да, где-то вбиты неправильные фамилии. Не могли бы вы нам пояснить, как вообще происходит вот эта процедура проверки подписей, и можно ли ее, эти подписи перепроверить вот сейчас, после этих волнений?
Да, им всем кандидатам выдали список замечаний, которые появился у окружных избирательных комиссий. Кандидат по этому списку замечаний работает, и он, естественно, может с избирательной комиссией окружной при рассмотрении вопроса его регистрации предъявить доказательства, которые говорят о том, что он вообще-то все сделал по-честному и не нарушал. Если его рассмотрение в окружной избирательной комиссии не устроит, у него есть возможность пойти в суд и доказывать свое право или пойти в вышестоящую избирательную комиссию, в данном случае это Московская городская избирательная комиссия, и точно так же доказывать свое право на участие в избирательной кампании. То, что вчера я видел, да, происходило на улицах, обычно это свидетельствует о слабости позиции кандидата, то есть у него нет возможности доказать, что он прав. Тогда он начинает вот апеллировать к толпе. Но есть спокойные возможности для решения возникающих проблем. Если аргументы есть, то их рассмотрит окружная комиссия, Московская городская избирательная комиссия, в случае необходимости Центральная избирательная комиссия, или сразу можем пойти в суд и получить решение.
А насколько это быстро происходит, если там же есть сроки, а, допустим, я ставлю себя на место такого кандидата, которому выдали уведомление об отказе, потому что у него вот такой-то, допустим, брак.
А ему теперь надо, например, 1500 подписей перепроверить.
Вот технически.
Не все 1500 подписей перепроверяются, только те подписи, по которым есть замечания.
Как он может доказать, что они все-таки там действительно? Какие виды доказательств существуют?
Сказать, что человек, фамилия которого на памятнике, на кладбище, это не тот человек, которого он внес, и роспись это живого, и подпись это живого человека. Это доказать достаточно просто. Берется база данных и смотрится, человек-то вот действительно умер или не умер. Если это умерший человек, то тогда уже материалы передаются и подписался. То тогда материалы подписался в кавычках. Материалы передаются в правоохранительные органы, потому что это уже фальсификация. Ну и так далее. То есть, в принципе, все можно посмотреть.
Это просто можно ли успеть вот за эти сроки?
Можно
о каких
можно.
Сроках?
Закон предусматривает достаточно жесткие сроки рассмотрения всех обращений. Не более 10 дней. Как правило, рассматривается значительно быстрее, и мы не видим оснований для того, чтобы затягивать этот процесс.
А расскажите, пожалуйста, для слушателей наших радиостанций «Говорит Москва», в целом, если человек принимает решение стать муниципальным депутатом, допустим, он самовыдвиженец, если коротко, то какие этапы он должен пройти для того, чтобы пойти на выборы?
Ну, если можно, мы о чем говорим? Мы все-таки говорим о муниципальных депутатах, которыми многие из тех, кто сейчас не получил, получил уведомление о том, что у них замечания есть, или о депутатах Московской городской думы.
Давайте про Московскую городскую думу.
Хорошо, я так понимаю, вы об этом и спрашиваете. Московская городская дума, есть возможность пойти самовыдвиженцем, у них одномандатные округа, только одномандатные. Можно выдвинуться от партии, И причем партии их как бы две категории. Партии, которые являются парламентскими или входят в состав Московской городской думы, там выдвижение от этой партии освобождает человека от сбора подписей. КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия. Им подписи собирать не надо. А все остальные партии выдвигают своих кандидатов, а этим кандидатам нужно собирать подписи, ну, например, там, Яблоко. А сам выдвиженец, естественно, тоже собирает подписи, избиратель в свою поддержку. Сбор подписи – это, пожалуй, самая сложная процедура из тех, которые предстоит кандидатам. Все остальные документы, которые он представляет, они достаточно формальные, быстро находятся, легко подаются.
Понятно. И до того, как начать собирать подписи, он уведомляет, да, избирательную комиссию о том, что он собирается стать кандидатом, правильно?
Да, первый пакет документов он сдает, и дальше идет на подписи, собирает подписи, сдает второй пакет документов и выходит на регистрацию.
Скажите, а к вам уже поступали жалобы вот от тех кандидатов в Москве, которых, ну, тех, кого подписи, еще не зарегистрировали, тех людей, так скажем, которые не так
вы
и не
меня,
стали кандидатами?
Вы меня плохо слышите. ЦИК рассматривает жалобы только в том случае, если получили они какой-то ответ в нижестоящих комиссиях, в окружной комиссии, в городской, в ЦИК.
А не дошло еще?
Нет, конечно, пока да, нет. Понимаю. Есть обращения какие-то граждан о том, что якобы кто-то что-то хочет. Ну, например, есть обращение такое, всех, кто подал какие-то документы, независимо от их качества, требуют, чтобы они были зарегистрированы. Я бы продолжил. Требуем не только, чтобы зарегистрировали, но и сразу выписали удостоверение депутата Мосгордумы. Ну, это же смешно все.
Есть нет, закон. Ну подождите, они жалуются, что эти самые комиссии несправедливо и нечестно проверяли их подписи.
Нет, они должны на следующую наверх идти, просто на шаг конечно. Вверх, шаг вверх.
Да, я понимаю, разговариваем уже сам. Центральный орган в виде этих волнений не будет как-то реагировать вообще?
На какие волнения?
Ну вот эти волнения в центре Москвы.
Я не знаю, что за волнение. Есть правоохранительные органы, которые отвечают за порядок. Есть порядок проведения разного рода мероприятий, митингов и так далее. Если кто-то нарушает этот порядок, а то бишь нарушает закон, то, на мой взгляд, он понимает, что он делает, и готов отвечать за нарушение закона. Если нарушения закона нет, то человек высказывает свою точку зрения, свою позицию. Все, к кому он обращается, его слышат и должны реагировать на те предложения, которые формулируются на подобного рода законных мероприятиях.
А вот смотрите, вам же поступает из СМИ, да, какая-то информация о нарушениях, вы на это реагируете. Ну, я имею в виду, ЦИК реагирует на это обычно. Ну, там говорят, мы проверим, или мы направим там каких-нибудь людей в эту муниципальную комиссию. Вот в этом случае там СМИ сообщили о том, что жалуются люди на нарушения. Не будет никакой.
Ну, в данном случае люди жалуются не на нарушение пока, а жалуются на то, что им якобы кто-то отказывает в регистрации. Решение о регистрации или об отказе регистрации пока ведь еще не принималось. Окружные комиссии выдали людям, кандидатам, только список нарушений, которые они обнаружили. Сейчас люди должны, так сказать, сделать шаги по исправлению нарушения. Люди вместо того, чтобы сделать эти шаги, начинают говорить и шуметь на площади о том, что вот они какие нехорошие. Ребята, у вас есть список, идите туда и работайте. Избирательные решения в избирательном процессе не принимаются на улице. Решения по избирательным, так сказать, каким-то действиям принимаются в конкретных комиссиях. Пожалуйста. Если вас не устраивает решение комиссии, есть вышестоящий, есть суд. Улица не решает этих проблем. Но обычно желание обратиться к улице и к толпе возникает тогда, когда у человека нет аргументов, и он сам понимает, что его доказательства слабы, он действительно нарушил порядок сбора документов, и у него нет других документов, кроме тех, что он представил. Тогда есть желание пошуметь по этому поводу. Слова, которые я употребляю, я вчера там несколько раз включал YouTube, они вели митинг и сами называли, что все там, что тот, кто вел комментарий с этого митинга, называли, вот толпа собралась и так далее. На самом деле митинг или что это был, я не знаю. То есть, насколько я понимаю, никаких решений по этому поводу законных власти Москвы не принимали. Поэтому все, что проходило, это на самом деле, в общем-то, похоже на незаконные действия. Просто смотрите. А вот как оценить правоохранительные органы? Это их право.
Николай Иванович Булаев, я слушателям, которые, может, подключились и не слышали, как мы вас представили. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, заместитель председателя с нами сейчас на проводе. Такой вопрос. Допустим, мне так еще не зарегистрированы, все еще не кандидаты, получили список сейчас, на списке каждый по несоответствию там подписей собранных, претензий, или как это, да, называется. Допустим, они сейчас, каждый пойдет и найдет доказательства тому, что подписи настоящие. Там, допустим, ну, они в интернет, по крайней мере, уже выкладывали свои ну, претензии, что именно шло не так. Может быть, они действительно подадут.
Я, честно говоря, вот можно я вас перебью, извините. Я, честно говоря, в интернете, вот, ну, пытаюсь там что-то посмотреть, но не увидел пока доказательств, которые говорили бы о том, что подписи по тому списку замещений, которые есть, были представлены настоящие. Я пока этих доказательств не увидел, даже размещения ни одного не видел.
А как, какая форма должна быть размещения? Вот,
минуту. Вот вы же сейчас сказали, что были размещены. Я вам говорю, что не размещалось. Скажите мне, пожалуйста, готовы ли вы мне прислать ссылку, где они размещали доказательства по правильности своих подписей?
А вот этого я для того, чтобы вам ее прислать, например, я должна знать, что именно считается доказательством. Скриншот или какой-то...
Я не знаю, какие они доказательства пришлют по людям, которые умерли. Ну, какой можно доказательство прислать? Или по людям, у которых написан один паспорт с одним годом рождения, а его взяли и написали другой. Вы когда-нибудь сдавали подпись в пользу того или иного кандидата?
Лично я в этот раз в этой компании нет.
Ну, вообще, когда-нибудь сдавали?
Когда-то вообще сдавал, но это было так давно.
Вот, да. Вот смотрите, я вам напомню. Вот я недавно там на улице рассказывал вчера в одном из эфиров, да, иду, люди собирают подписи. Человек, которым я симпатизирую, я подошел, говорю, я могу сдать подпись. Они берут мой паспорт, они его открывают, и первое, что они смотрят, мою прописку. Я в этом округе живу или в другом округе? И мне сказали, это не ваш округ. И там же в моем паспорте написано фамилия, имя, отчество, год моего рождения. Как можно, держа в руках мой паспорт, а по-другому нельзя отдать подпись, сделать массу ошибок? Если мне кто-нибудь скажет, как это можно сделать, я скажу, что я сдаюсь. Документ в руках должен быть. Если его нет в руках, то подпись собрать невозможно. Вы меня извините, у меня просто уже совещание идет. Мы с вами достаточно долго.
Спасибо, да, да, огромное спасибо вам за время. Да. Спасибо. Так, ну это был заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Вы все слышали его комментарии. И тут, да, конечно, я знаю, что когда я однажды какую-то анкету заполняла, например, я вместо гор Москва, я написала г.Москва, и меня заставили переписать, потому что они сказали, у вас в паспорте гор, и вы должны писать гор. Вот, не, ну, не важно, что это по смыслу. Я говорю, ну, Москва там одна и все такое. Нет, ну, я уже не помню, где это было. Смотрите, мы сейчас будем прерываться на новости середины часа. После новостей мы примем звонки и зачитаем ваши сообщения по поводу готовящихся наших выборов в Мосгордуму. И,
будем обсуждать с вами.
И немного пообсуждаем, да. И, конечно, самое ценное, это будет увидеть, какие действительно реальные шаги на самом деле предпринимают те люди, которых не регистрируют, у которых есть претензия, и надо, конечно, освещать максимально прозрачно весь этот процесс, потому что кроме каких-то таких публичных, да, шагов, должна идти работа обычная. 9.30 новости.
Обзор прессы.
9.35, микрофон Эльвира Хасаншина. АИФ публикует большое и реально интересное интервью с Вадимом Галыгиным. Он это продюсер, комик, ну, мне кажется, его все, наверное, знают. Он рассказывает, почему не стало смешных анекдотов, во что превратилось отечественное телевидение и почему степень социального и политического юмора на Украине выше, чем у нас. Вообще такие удивительные и действительно интересные высказывания он говорит. Например, он рассказывает о том, что почистил бы наше телевидение и желтуху, всю бы убрал оттуда, это я сейчас цитирую. Рассказывает, что видел недавно Алибасова в коляске на шоу Малахова, а перед этим была целая серия программ про изнасилованную девочку. И вообще говорит, что все эти шоу – это за гранью добра и зла. Они, конечно, дают высокие цифры, но это все приводит к тому, что народ глупеет от таких зрелищ, говорит Вадим Галыгин. А если говорить об общей тенденции, то, по сути, все наше телевидение сейчас – это «Алло, мы ищем таланты во всех проявлениях». Кстати, Галыгин одобрил программу Елены Малышевой и сказал, что это нечто своеобразное, живое и приносящее даже кому-то пользу. Вот интересные высказывания, что можно сказать про наше телевидение, почему оно такое и почему он утверждает, что сейчас на нашем телевидении можно что угодно ляпнуть, это я цитирую, и не отвечать за свои слова. И про эту вседозволенность, которая начала наносить вред, можно прочитать в интервью Вадима Галыгина АИФу. «Вечерняя Москва» рассказывает про погибшего в Подмосковье пилота, который обучал Путина для полетов со стерхами. Погибший при жесткой посадке вертолета президент Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Он учил президента Владимира Путина летать тогда на дельтолете. И вот эта новость пришла вчера возле деревни Барская. Жестко сел вертолет Робинсон. Если посмотреть на фотографии, то, конечно, жестко – это не совсем уместный термин. Там практически смята кабина. По предварительной информации, два человека погибли, и в том числе, вот, собственно, пилот. Об этом можно подробнее прочитать в «Вечерней Москве». Про покупку С-400 можно найти большой материал в «Коммерсанте». Статья называется «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции». Администрация США отложила санкции против Анкары. США как минимум на неделю отложили введение санкций против Турции. Чем это вообще грозит? Что будет? Почему Вашингтон тянет с этим? Какие для этого есть причины? Рассказывают про С-400, про взаимоотношения Дональда Трампа, Турции и вообще про сомнительность этой страны. Вот, обо всех, значит, каких-то подводных камнях можно прочитать в статье в «Коммерсанте». «Чип с молоком» – это материал в «Российской газете». В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции. В рамках пилотного проекта будут маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты. В общем, много-много чего. Что это нам несет? На самом деле, это история про качество ли? Про то, что нас защищают от просроченной продукции, или все-таки это немножко по другим причинам вводится, например, для того, чтобы защититься от контрафакта. Вот про все про это можно прочитать в «Российской газете», ну и, конечно, сделать какие-то свои выгоды. 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва». Мы продолжаем со мной Эльвирой Хазанжиной и Анастасией Аношко. Собственно, мы уже начали обсуждать эту тему с выборами в Москве, с муниципальными депутатами, которые заявляют о том, что их не пускают, что им отказывают в регистрации, и очень сильно на это жалуются.
Да, ну, я просто сейчас выходила, звонила одному из... Еще нельзя, понимаешь, кандидатами назвать. Это просто люди, граждане, да, которые хотят попробовать избраться в Московскую городскую думу. Вот. Ну, я хотела уточнить просто формальную часть, не называя имени, просто что именно было претензией. И сейчас этот гражданин, он получил список претензий. Вот, видимо, должен как-то это далее, как
слушай,
нам сказал председатель.
Я читала у Гудкова.
Да.
И сам он говорит, что эти подписи проверялись очень странно, потому что, ну, я так понимаю, там вбиваются фамилии в базу МВД,
да.
И проверяются эти люди. Вбивались эти фамилии, имена с ошибками, в отчествах, где-то, знаешь, там вроде вместо Викторовна, Икторовна, вбивались
это
неправильные имена.
Да. Но это
потом
он...
графолог, который вообще не может подтвердить эти подписи, потому что недостаточно
меня
материала.
Интересует вопрос, ну, то, что в интернете люди рассказывают, это, конечно, ну, тоже дает нам какое-то представление, картину. У нас есть это аудио из, да, местной комиссии в Питере, где кандидат, ну, не кандидат опять, да, ему хотят из собрания, где комиссия выносит постановление отказать в регистрации как кандидата его, угу. Или не отказать. И они, значит, где они буквально говорят про имейл, который они не открыли, поэтому они не считают, что их уведомили о том, что он должен подписи принести и так далее. У меня прям аудио есть. Это такое действительно прямое доказательство какой-то странной позиции. Он будет жаловаться, этот Федор Горожанко, там, в Коломне, в Петербурге, видимо, в следующий уровень. И меня волнует вопрос, как они действительно формально проходят этот путь. Насколько можно... Вот ты, например, получил отказ, да, и претензию, что у тебя неправильные там подписи. Меня волнует не то, сколько людей там они сейчас выявили и что они рассказывают. Меня интересует, что они формально предъявляют.
Так они считают, что перепроверить это еще сложнее, и в эти сроки они не успеют. Поэтому они как и выводят людей.
Это интересует этот вопрос. Ну, вот этот нам сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, что 10 дней есть. Ну, вот хочется понять, на что, как это все принимается. Может, они жаловаться будут. Или они должны предъявить доказательства того, что это настоящие подписи, не бракованные, что они лично... Ну, вот они вчера, я слышала на этом митинге, да, Соболь говорит, я лично брала вот у людей эти сведения, подписи, это просто сбор подписей. А мне говорят, что это там неправильно оформленные конкретно эти подписи, которые я или там люди лично из моего штаба, чуть ли там не дома у себя, не знаю, у родственников, может быть, тоже прописанных там брали. Вот, и меня волнует, как именно они процедурно следуют оспариванию.
Вот то есть делают ли они что-то, что кроме они того, делают? Что они действительно пошумят?
А что и что они могут делать? Пошумят, слушай, это слово пошуметь, вот сейчас несколько раз высокий чиновник.
Оно
ассоциируется только с рэп-баттлами. Я не могу, еще там всегда нецензурная брань рядом, и я недавно пересмотрела этого всего, и теперь у меня пошумим, у меня вот только вот это. Нет, да, мне интересно, потому что это тоже важная часть. Формируется некое ощущение у людей, вообще вот у нас у всех, что происходит какое-то ощущение, что происходит какое-то специально спланированное негативное мероприятие против оппозиционных кандидатов. Ну, или оппозиционных, которые такая несистемная, так называемая оппозиция, которая там по разным вопросам противоречит генеральной линии партии. Но на самом деле действительно нужно разложить это все на части. Давайте мы поговорим с нашими слушателями. Может быть, среди них есть члены штабов, которые более подробно смогут нам рассказать, кто что делает, что требуется, как там прям. Там же с номерами, вот подпись номер 717, они же все имеют сквозную нумерацию, я так понимаю, все эти подписи. Подпись номер там 717, она принадлежит такому человеку, который там давно умер, ну, к примеру.
Вот мне интересно, они когда собирают подписи, я вот не помню, чтобы я за кого-то что-то подписывала на улице. Они когда собирают подписи, они берут телефон, например, для того, чтобы можно было позвонить и перепроверить этого человека.
Нет,
если нет телефона, то, наверное, это... База
МВД.
Откуда у него доступ к базе МВД?
У него, мне кажется, что только у МВД есть доступ к базе МВД. Может, конечно, купить? Вон там продают на дисках до сих пор, я знаю, или где-то там можно это все. Но это не может быть доказательством, да? Телефон я помню, что я оставляла, но это была моя инициатива. Это было очень давно. И когда я была... Просто я сейчас не успела ни за кого подписи свою поставить. Другими делами занималась. Но в целом, если я на выборы обязательно хожу, в обязательном порядке. И когда-то мне было интересно. Я вот встретила на улице собиральщиков, еще в Ленинграде, это в Петербурге было, и... Там, тот, кто мне был симпатичен, я тоже, значит, это поставила подпись.
Артём вот задает вопрос. Да. Технически возможно ли, чтобы проблемы с подписями возникли только у оппозиционных кандидатов?
Смотрите, нам только что рассказали, что те, кто парламентские партии, они не должны собирать подписи. Если вы выдвигаетесь от парламентской партии, которая есть в парламенте, все. Да, у вас нет этой необходимости. Вы ничего, вы просто попадаетесь.
Понимаешь, оппозиционные кандидаты которые не оппозиционные.
Не парламентские партии, самые выдвиженцы собирают подписи. Да,
да, да, да. И они прошли. Понимаешь? Есть другие
есть
люди.
Есть те, которые прошли.
Пранкер. Вован, да?
Да.
Вован.
Да.
Он все собрал, все у него отлично, никаких проблем не возникло.
Интересно. Да, но он от кого? И он самый движение или как он идет?
Я не знаю точно, но не думаю, что
они же самовыдвиженцы.
Могли бы возникнуть проблемы.
Какие партии? Так в том, я говорю,
Павел
и
вот
партии,
пишет.
Не парламентские, и самовыдвиженцы, да, это самый сложный.
Павел пишет, у меня собирали подписи в пользу самовыдвиженца, данные записали со слов, паспорт не просили.
Можно, я, например, помню там номер своего паспорта и серию, четко очень, не помню, когда он выдан и кем. Я даже помню, что вместо «Г» Москва надо «Гор Москва» писать. Это я все помню. Я могу, мне не надо вот этот паспорт обязательно проверять или фотографировать. Не знаю, 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, и телеграмм, говорит Москобот. Звоните, давайте обменяемся мнениями, потому что это наша с вами жизнь. Алло, здравствуйте. Нет, подожди, мне же надо было нажать. Сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Наконец-то приятно слышать хороший эфир, потому что... Ну,
нет, ни в коем случае. Давайте по теме. Ну, как некрасиво.
У меня товарищ попал в такую ситуацию, связанную с регистрацией в качестве независимого депутата. Там и по партиям ходил, ему предлагали через список пройти Московский, Одинцовский район при объединении в городской округ. Отбивали его 3 или 4 раза. При этом как бы его партии потом как бы не скрывали, которые его тащили в списке, что они зарабатывали просто так деньги. Его заносят в список, из какого-то фонда оплачиваются деньги, не то чтобы его убирали, и все. И ничего вы с этим не делаете. Сама избирательная система настолько дискредитировала себя, то что здесь как бы найти какие-то пути выхода из этой ситуации, это просто нереально.
Ну, с другой стороны, все-таки есть же люди, которые действительно, которым удается собрать все это.
Ну, посмотрите, как с этим, ну, сейчас власть с этим борется. Вчера ничего по основным телеканалам не было. Ничего про то, что были задержания. Хотя люди пришли отстаивать свои права законные.
Нет, подождите, пришли те, которые поддерживают тех, кому претензии, список претензий предъявили, действительно же нужно видеть, более конкретно препарировать эту ситуацию, понимаете, вот по каждому, интересно увидеть разбор, допустим, такой-то НН получил замечание к такому-то количеству подписей вот за такими-то номерами, он на них, например, хотя тут, конечно, сложно, потому что ты вроде бы раскрываешь данные, да, ты не можешь говорить, вот я такого-то Пупкина там, сейчас вот его номер паспорта.
Я работал в органах государственной власти на уровне местного управления и видел, как заполняются все эти избирательные листы, когда по домовым книгам просто берут работники администрации, работники подведомственных учреждений государственных, это школы, больницы, учителя и врачи, и медсестры сидят и заполняют людей, которые пришли на выборы и проголосовали так, как надо проголосовать. Ставится задача от нашей главной партии, чтобы была такая-то цифра. Все. Кто-то просто делает это фанатичным таким рвением, что у кого-то там 99%, 100%, хорошо, там 120, да, или где у нас там было?
Это вы какие-то уже, округа. Старые истории вытаскиваете. Да, мы помним, 106 или что-то такое было процентов, чуть больше 100.
146. Что, классическая история. 65-й пишет, я ходил и собирал подписи, я заполнял бланк на основе паспортных данных, телефон также заполнял. 47-й говорит, работаю на Арбате, не видел ни одного самовыдвиженца от «Единой России».
Да какой может быть самовыдвиженец от «Единой России», если «Единая Россия» это парламентская партия? Сейчас что за ерунда?
Сейчас так условно называют тех, кто хочет отмежеваться от партии и идет самовыдвиженцем. Видел сбор подписей за «Яблоко», «Справедливоросов», «Гудкова». Они собирали, их еще не пустили. Цирк.
Но это надо, представляете, собирать у себя в районе, а не просто где-нибудь на Красной площади. Тоже вопрос, да? То есть,
да.
Это действительно сложный процесс. Так, трэш какой творится из-за того, что местная тетка с химией, сидящая в комиссии, если прямо сверху не приказали пропустить всех, завалит кого угодно, кроме кого надо. Ну, смотрите, есть процедура, видите, оспаривания, доказательств. И нам звонят люди из Петербурга, по-моему, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, капитан Очевидность.
Да.
Меня вот в этой ситуации интересует следующее. А что власти так боятся допустить оппозиционных кандидатов? Они что, боятся проиграть этим оппозиционным кандидатам? Вот, например, вот в Петербурге, да, допустим, очень много видео, на которых видно, как просто людям довольно сложно пойти и сдать заявление на то, чтобы зарегистрироваться. Вот там сидят какие-то там спортсмены, какие-то бородачи, Вот, якобы они там в очереди сидят, типа задавать тоже заявление. Ну, понятно, что эти люди, ну, совершенно никакого отношения не имеют ни к городу, ни к выборам. Вот это какие-то, ну, как на Украине их бы назвали тетушки. Вот. И зачем властям это надо? Зачем они так позорятся? Неужели они действительно уверены, что их так сильно не поддерживают, что кроме как гаитянскими методами, да, с помощью там Тантон Макутов и каких-то там бандитов, вот они никак не могут удержаться у власти, никак не могут выиграть даже выборы в условиях, когда им полностью подконтрольна вся эта система?
А если действительно претензии к подписям? Такое может быть? Или мы не допускаем такую мысль? Да,
нет, почему? Мы допускаем такую мысль. Может быть, могут быть претензии к подписям. Мне не совсем понятно, зачем вообще вот эта подписная система. Но вот представьте себе, допустим, вы и я идете на выборы, да? И против нас какой-нибудь глава администрации. Вот он тоже идет на выборы, и он тоже хочет там... Ну, или, я не знаю, бывший депутат, допустим, да? Вот он уже сейчас депутат и хочет второй раз переизбраться. Ну, понятное дело, что если нам, например, не надо вот вам и мне собирать подписи, то у нас довольно мало шансов. Ну, потому что он депутат, у него больше опыта, его знают и так далее. У него меньше шансов, только если он вор, негодяй, подонок и конченая мразь. Вот тогда, конечно, на протестной волне просто выберут кого угодно, лишь бы не его. Ну, вот примерно как было на Украине. Но вот если он нормальный, приличный человек, то ему бояться совершенно нечего. Его выберут и второй раз, и в третий, и в 25-й.
Ну, капитан, вот вопрос у меня. Вы говорите, что зачем вообще подписи собирать? Но это, мне кажется, такой порог для незамусоривания списков, потому что там может оказаться в вашем списке, там, районном или каком-то, там, 158 человек. Как вы будете из них выбирать? Ну, а как вы будете из них выбирать?
Легко. Я поинтересуюсь... кто вот, ну там, кто каких позиций придерживается, кто что выдвигает. Понимаете, там 158 человек, они же все равно не смогут шуметь все одинаково качественно, да. И мне достаточно там 2-3 минуты послушать, вот что начинает говорить человек по поводу того или иного, чтобы понять, слушать его дальше или иное. Даже 2 минут не надо, 30 секунд достаточно.
Я думаю, что вообще никто этим не занимается. Я в свое время, я помню, приходила, когда я получила права избирательные, приходила на участки, читала на стендах биографии, и у меня был принцип голосовать за людей с высшим образованием, поскольку никакого другого вывода я вообще о них не могла сделать.
Это то есть не самый плохой критерий.
Из их, там вот были фотографии, какие-то годы рождения, а еще за молодых, я там вот чем вот моложе, тем мне казалось, что вот надо поддержать, а самой мне было
это
тоже...
Это эйджизм.
Да, по-моему. Ну, совершенно, ну, то есть это был признак и принцип, ну, такой... Ну, не знаю, то есть это по хорошему счету надо было бы с программой там ознакомиться, вот как вы говорите, там, послушать, как он говорит, кто ясно мыслит, тот ясно излагает,
да. Скорее, что говорит, потому что, например, вот если послушать Хазина, да, он иной раз, может, и не очень, так сказать, ну, запинается иной раз, да, но говорит умные вещи, так что как говорит, не так важно. Вот, но в любом случае, смотрите, вот, допустим, вы сказали 158 кандидатов, да, ну, если это по, там, 30 секунд на кандидата, да, ну, где-то за часик можно, не напрягаясь, так сказать, понять, кого отсеять, кого не отсеять, кто подходит.
Ну, капитан, вот, мы же понимаем, что никто этого не будет делать, да?
Никто. Да, но на самом деле все проще, смотрите. Да нет, все проще, смотрите. Кандидаты, вот эти 158, они не могут быть уникальными, да? Там будет один, условно говоря, единорос, один, условно говоря, от бандитов местных, один, условно говоря, там от какой-то, от какого-то minority.
Да, человек 10 сумасшедших местных, которые в каждом доме правят.
И вы как только, вот, допустим, вам нравятся люди от яблока, да, вы как только наткнетесь на яблочника, вы подумаете, о, вот за этого буду голосовать. То есть ничего страшного в этом нет, понимаете? Я бы...
А как потом понять, кто проходит, кто не проходит? А если у каждого там по 2% получилось, допустим? Ну, я вас поняла, вашу мысль, капитан, спасибо, мы уже долго с вами беседуем.
Юрий из СПБ пишет, да. У меня на госработе пришла разнарядочка из администрации района, чтобы определенное количество подписей за врео губернатора Санкт-Петербурга собрали.
Ну,
куда деваться начальнику, лишение премии или увольнение за неисполнение?
Ну, слушайте, это ты голосуешь все равно, в кабинку идешь, это анонимное голосование, ты попускаешь свой бюллетень, тебя никто не видит, и вот эти вот угрозы, мне кажется, честно, вот если бы, мне кажется, это все, ну, смешно, что значит угроза увольнения, или что они там, если они заставляют фотографировать, там, бюллетень не присылать, это сразу можно такой огласки придать, это такой позор будет, ну, то есть это все, это, почему люди такие трусы, ну, как бы, ну, не знаю, почему это надо делать? Мало ли кто что тебе говорит, ты сам решаешь, чего тебе делать. Давайте я буквально 2 секунды дам, как, сейчас я скажу.
Звучок.
Председатель ЭКМО Полина Сергеевна Эткинд, в скобках Севякова, ну, это, видимо, девическая фамилия, она такая довольно молодая девушка, которая председатель комиссии в Коломне, в Петербурге. Мы не будем трогать Москву, там, вот, в Москве, мы будем следить внимательно, кто как будет доказывать правильность подписей. А как не регистрируют кандидата, который даже уже собрал подписи, потому что они не получили его уведомления о том, что он хочет стать кандидатом. Он отправил на... Открыл в Росреестре адрес комиссии избирательной. В Росреестре там адрес, юридический адрес. Он на этот адрес отправляет телеграмму с уведомлением. И он получил уведомление о том, что телеграмма вручена в 14:30 там, по такому-то адресу. А они говорят, а мы не знаем, кто там ее... получил. Он говорит, ну, я ей на e-mail отправил. Ну,
да
это
давай,
я уже рассказывала.
Вот давай, звук. Да, зачем?
Сейчас. Оп, сейчас мы перемотаем.
Пересказываешь.
Да.
Самое вкусное.
Я просто кусочек, да, про e-mail, вот.
Достоверность документа, там, то, что вот сфотографировал экран и так далее, то, естественно, разумно, наверное, перезвонить, уточнить, дошло ли, не дошло письмо, оно же могло ли не прийти.
Вы бы нам сейчас точно таким же образом рассказывали о том, что...
Это она про e-mail говорит, ведь письмо могло прийти, могло не прийти. Надо было перезвонить.
Кто эту электронную почту знает?
Да, да. Ну,
там вот, уже все через неделю.
Это просто такая краска. Да, давайте почитаем сообщение
Юрий
ваше.
Тебе отвечает. Говорит, вам да. Огласка. А Беглов потом говорит, что это провокация, и в органах разберутся. Не хочется человеку.
А вам не
проблем.
Кажется странным, что постоянно выбирают одних и тех же депутатов? Рыжий? Ну, нет, мне не кажется, что когда люди на слуху, на виду, и за них лучше, мне кажется, чаще, охотнее голосуют. Это как раз естественно. Позор позором. А перспективы с ипотекой, семьей остаются без работы, такое себе занятие. Ну, я не знаю, что там такие зарплаты прям вот где люди... Ну, не знаю. Мне кажется, это какая-то странная ситуация. То есть если это человек, который точно понимает, что он будет вот или хочет проголосовать вот за такого-то кандидата, и это было бы оскорбительно, если бы ему кто-то там указывал. Тем более мы слышим о том, какие у них маленькие там, зарплаты у врачей и так далее, что все вот они не дотягивают до тех, которые в указах были и так далее. Это, ну, такая позиция, ну, мне кажется, слабая. То есть нет, мы будем следить, конечно же. Мы будем следить, кто что будет рассказывать и во время выборов, и сейчас перед выборами, кто сможет доказать правильность подписей. Возьмите капитана на работу, утренний эфир вести. Фотобюллетень, Олег Бородин пишет. У нас в районе физиономии самовдвиженцы были увешаны все автобусные остановки, рекламные стойки. Просто богатый человек, предприниматель? Нет, директор Центра налоговой политики МГУ. Корман пишет. Коман. Ну, кто нашел себе спонсора, тот и, так сказать, на эти деньги и делает.
У того и печатной продукции больше.
Своих. Это правда, но ведь на избирательную кампанию нужны деньги. Ты не сможешь ее провести абсолютно бесплатно. Не, ну можешь, но она будет просто... маленькая.
Ну, ты должен быть каким-то очень выдающимся, чтобы найти даже тех же волонтеров. Ну, как-то, не знаю, им чай все-таки нужен, плюшки хотя бы иногда.
33-й это они могут
пишет,
сами.
Без паспорта легко обмануть сборщиков подписей, дав ложные сведения. Ну, то есть тот человек, который подписывает.
Ну, да, да, наверное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, последний ваш завершающий звонок.
Константин меня зовут. Значит, мне кажется, что вообще законодательство по поводу сбора подписей для таких кандидатов очень не, как это называется, готово много людей противодействовать этому процессу так, чтобы он вообще не состоялся. Вот. И цели у этих людей может быть совершенно разные. В том числе у провластных якобы кандидатов, которые просто хотят победить, чтобы показать, что они вот победили с большим счетом, и поэтому им большое доверие. Равно как и у других людей, тоже может быть цель такая, чтобы людей вызвать на протест, для того, чтобы показать, что вот она такая власть.
Спасибо. Спасибо. У нас время вышло, у нас сейчас новости. В Москве 3 балла, и хоть СОДА предупреждала, все равно движение хорошее. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
июля, понедельник, в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Доброе утро!
А Эльвира тоже головой делает танцевальные движения, как и я, под эту музыку. Все-таки нравится. Смотри, курсы наших валют. Давайте мы вспомним про них. Вот только я открывала полчаса назад, был 71 рубль евро там с копейками, а сейчас 70-90. И сейчас 70-89. То есть чуть-чуть вниз. А доллар, знаешь, сколько сейчас стоит доллар?
Давай.
Угадай.
65?
Нет, 40. Эльвира, вот ты сразу что, понятно, совсем, что да, совсем далеко мимо, да, что это не доллар. 62-88. 62-88.
Да, дело в том, что я не еду за границу, а еду в отпуск в деревню, поэтому доллар, да, не очень сильно меня волнует.
А хранить деньги надо в сберегательной кассе. Ну, я просто сегодня видела. Ты видела этот заголовок о том, что люди продолжают не верить в акции? Ну, во что у нас вкладывают россияне? Видела эти заголовки? Что, дескать, в акции мало, там что-то менее 10% вкладывают, а все держат на вкладах в банках и в валюте. Все-таки в валюте. Все. Урок усвоен, да. Пара евро-доллар 1.12.74. Это редкая ситуация. Обычно 1.13 очень долго стояло, там были колебания, сейчас 1.12. Вот. Ну и биткоин-рубль. Тебе интересно?
Интересно, да.
Потому что цифровая экономика...
Я все жду, когда он поднимется на 20, знаешь, вот обещали.
Тысяч рублей или долларов тысяч?
Долларов. Помнишь, он тогда был очень-очень близок к этому?
Сейчас, ты знаешь, сколько? Между прочим. Как говорит мой ребенок, между прочим. 10 253. А еще недавно был 7. Ну, довольно долго растет. Он сидел на 7. Да. Потом сейчас 10 253. Поэтому, а в рублях, если ты захочешь получить один биткоин, ты будешь платить 646 436 рублей.
У всего-то.
Да.
Казалось бы.
Биткоин. Надо как-то, вот, мне кажется, все-таки играть в это, начинать. Ну, как бы, нет, это не совет никакой.
Но если у вас есть 646 тысяч...
Нет, Эля, ты можешь купить 2 копейки от биткоина. У них, кстати, не центы, у них как-то по-другому называется, когда биткоин делится тоже на сотню и все такое. Ты ноль сколько-то процентов биткоина можешь купить. Вон, на 500 рублей можешь сколько-то биткоина купить. Да. И накопишь, поставь себе цель. Один биткоин хотя бы
набрать зарплаты по 2000 на 0,000 какого-нибудь процента биткоина.
Как пойдет, да. Значит так, смотрите, теперь по эстакаде и радиации, всем вот этим делам очень хотелось тоже поговорить, потому что у нас тоже тревожные люди, сердца, значит, очень капслоком, с 10 восклицательными знаками мне сегодня писали. Настя, это вот обязательно. Но мы слышим про эту тему, что эстакада, якобы хорда, юго-восточная хорда должна быть построена, как Карфаген должен быть разрушен, а юго-восточная хорда должна быть построена. И она проходит рядом с могильником радиоактивных отходов. Это, 2,4 километра от главной сцены пикника Афиши. Это в Коломенском, потому что все как бы людям ориентиры выставляют. Кто не может понять, щурит глаз и что, где какой могильник, какая хорда и что... Вот, да, значит, там есть такие сведения, что результаты химических исследований показали, что уровень радиации грунта в этом районе превышает норму в 12 раз. Я видела в 11, и там 10. Вот кто-то, вот у нас на сайте, говорит, Москва, пишут в 12 раз.
Ну, у нас написано с официального письма Гринписа.
Ну,
Гринпису я все-таки доверяю.
Гринпис тоже, это официальное письмо Гринписа. Нас должно еще очень интересовать, что наши говорят. Пока, кроме Моском архитектуры, никто на вопросы по радиации не ответил официально. Там заявили в Моском архитектуре, что строительство юго-восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полиметаллов. Ну вот, пока так. Только такой ответ. Ну, у нас есть карты, но они все кем-то рисованы. Хотелось бы, конечно, совершенно официального и подробного какого-то изложения. Мы с тобой сегодня, я тебе давала задание в вечерней Москве посмотреть. Есть статьи про поводу вот этого строительства и радиации? Ты поискала?
Нашла? Я, да, бегло поискала, ничего не нашла.
Я зашла на Мос.ру. Мос.ру. Наш любимый, так сказать, москвичами всеми сайт. Что мы там, какие новости главные видим? Более 100 тысяч жителей прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва». Винтажная ярмарка, фильм от дочери Маяковского, та-та-та. Как ВДНХ повлияло на искусство? Вот такие там новости сейчас. Ну и все. Образование, социальная сфера. Короче, нет у нас никаких официальных данных. Тебя вообще волнует этот вопрос?
Очень
потому
волнует.
Потому что же, это же, городская, может быть, городского уровня катастрофа, потому что якобы, если они там копнут, эти частицы якобы с пылью разлетятся, весь город будет покрыт радиацией, мы, конечно, этого не заметим, потому что только потом кровавые пятна там начнут выступать или что. Нет, кровавых пятен не будет, как в сериале «Чернобыль», но какая-нибудь там заболеваемость раком вот никому не нужна.
Это не очень приятные последствия, долговременные, с увеличением риска каких-то
Давайте проголосуем. Вы, вы обеспокоены вообще этой проблемой. Вам кажется, что те, кто бьют в набат, они правы. 495-134-21-35. Вы обеспокоены, вам бы хотелось каких-то вот прям железобетонных разъяснений, вот замеров, открыток с журналистами
каких-то
вместе.
Каких-то общественных слушаний, общественных да. экспертиз, согласования маршрута с обществом.
Да, всякие ответы от института, от тех, кто могильник этот закапывал и так далее. И второй номер для тех, кто... Вам кажется, что это какая-то истерика необоснованная? Все взрослые люди умные работают, и проектировщики, все
и
все знают.
И сами себе плохого не может никто такого не быть. Будет, потому да. что все все-таки живут здесь, есть дети,
все учитывают.
Родственники ездят по этим дорогам.
Могильник радиоактивный, все про него знают, и не может такого быть, чтобы запроектировали хорду юго-восточную с затрагиванием этих опасных мест. 495-й код, 134-21-36. Это вот. Второй номер, вам кажется, ну, не может такого быть, чтобы вот взяли, так глупо взяли, действительно, свой собственный город взяли, там, накрыли радиацией, которая сейчас грунт в 12 раз. Но что это для нас значит? Вот, вообще, честно говоря, меня само это тоже немножко начало смущать, что это пока не построили хорду, уже грунт где-то в 12 раз превышает уровень.
И не где-то, а в Коломенском.
Ну, да, ну, это рядом. Но, с другой стороны... С радиацией не так все, как сказать,
просто
как мы привыкли о ней думать. Потому что, все в школе учились, я ходила в школу общаться с друзьями. Я помню вот только это. Я не помню, что мы там что-то про радиацию изучали. Вот, но при разговорах с людьми-специалистами, которые там физику учили хорошо и помнят, там, например... Принцип того, как радиация передается, может ли, например, рыба зараженная родить зараженных мальков? Ты как думаешь?
Зараженных радиацией да. или просто вот рыба... с отклонениями?
Нет, рыба заразилась радиацией, да, ее мальки будут радиоактивны или нет?
Нет.
Правильно. Молодец. Вот. Или то, что ты там съешь. Ну, в общем, это вопрос, который я хотела задать нашим просвещеннейшим слушателям. Которые очень хорошо этими вопросами владеют, я надеюсь. По поводу самой радиации. Вот что значит грунт в 12 раз превышает? И действительно, что может случиться, если туда придут эскаваторы с ковшами, начнут рыть ямы, ставить сваи и так далее? Чем это нам грозит?
Валерий утверждает, что все там уже вычищено, что замеры проводил ТВЭЛ, и говорит, что все нормально и здорово будет. Ну, Валерий, позвоните нам, расскажите.
7373948, 495-й код. Пишите ваши сообщения. Может быть, если вы прям отдельно конкретно там, может, работали, или знаете, или там вы строитель этой хорды, проектировщик, напишите, мы ваш, очистим линию, и выведем вас в эфир. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вам заметить, что так для слушателей, которые в школу общаться ходили, что уровень радиации не определяется химическими исследованиями, а все-таки физическими. Это совсем другие способы. Там могут найти следы каких-то веществ химическим образом, но уровни радиации совершенно будут нормальные. Во-вторых, московский завод «Полиметалл» никогда, в общем-то, с радиоактивным материалом не работал. Работал чуть-чуть с другими материалами для ядерных установок конструкционными. Это два. В-третьих, если даже там что-то и осталось, ну, от других чуть предприятий, то это все оттуда вытащили в 90-х, 2000-х годах, причем на руках, и все вычистили. И получили за это хорошие деньги те, кто должен был это сделать.
А вы какое отношение к этим, ко всем процессам имели? Ну, просто для нас.
Есть такая организация, Федеральный центр ядерной радиационной безопасности. Вот я когда-то имел отношение к такой организации.
Угу. То есть вы думаете, нам волноваться вообще
не стоит? Которая, кстати, находится там по соседству.
Да, по соседству, то есть вы прям там ходили рядом. Скажите, а тогда как вы думаете, откуда берутся эти все вот слухи, тревоги вообще?
Прежде всего от непонимания, что есть радиация.
А вот люди, которые там на видео гуляют с дозиметрами, говорят, что какие-то там тысячи микрорентген, волнуются.
Да, это же вроде бы просто. Дозиметр. Нет. Приходишь с дозиметром.
Где он этот дозиметр взял, кто его проверял, что он показывает.
Да, ну а вы как вот вы рекомендовали бы властям провести какой-то вот такой публичный осмотр места с сертифицированным?
Все уже проведено, все уже очищено. Сейчас уже.
А где мы можем посмотреть документы об этом?
Почему вам нужен документ?
Ну, чтобы не беспокоиться. Здесь. Вы понимаете, одно дело вы говорите, я имел там отношения и так далее. Но это успокаивает. Да, конечно. Но где-то вот мы можем подтверждение этому увидеть на PDF-ах, каких-то документах. Вы не знаете, где?
Ну, ищите работы по устранению источников 90-х годов, что они оплачены, выполнены. Все это проверено, сделано.
Хорошо. Спасибо вам большое. Вот, я люблю голос успокоительный у человека. Да, чего-то.
Всегда очень удивлялась, почему людей так интересует пожары во всяких госархивах. Вот сейчас, когда человек сказал, обратитесь к документам 90-х годов, я понимаю, почему меня должен волновать пожар в госархиве.
Ну, да, но это там был такой не тот пожар, который...
Все равно.
Смотрите, на голосование... Пишет,
проектировщики есть разные. Часть из них знать ничего не знает, ни про какие радиации в земле. Я вот проектирую электрическую часть, и загрязнение меня не касается никак.
Голосование у нас. Первый номер 134-21-35. Вас волнует вопрос строительства Юго-Восточной Хорды и возможного затрагивания возможного могильника как будто бы радиоактивных материалов. И... 134-21-36, вам кажется, что это все-таки какая-то истерика от непонимания, такого не может быть. Второй номер. Сейчас будем подводить итог голосования. Вот нам присылают скриншот с обведенным заводом. Ну, да, завод, но смотрите.
Иван пишет, а какой вред? Машина проедет и получит ничтожную долю радиации.
Нет, вред якобы в грунте содержатся элементы. Я сейчас вот еще открывать, там перечисленное. Уран там 283 или что-то. Какие-то вот элементы якобы там есть.
Были, ну и в принципе, что значит, то, что ты находишься в этом месте кратковременно. Нет, понимаешь, вот я тебе объясняю логику наших слушателей, которые не волнуются, не беспокоятся. Они говорят, что это будут ничтожные даже какие-то доли радиации, когда ты проедешь один или даже два раза в день мимо этого места, с тобой ничего не случится.
Ну, там же река рядом и все такое. Но я могу добавить, например, от себя, что я в свое время, вот я живу там в районе улицы Косыгина. Там очень красивые парки, вы все знаете, наверное. И там есть институт химической физики, разные институты вот около этой темы. Там и дача, музей Капицы, вот первого отца Капицы, не тот, который был сыном, и тоже уже. Но... И там такое заброшенное место, и когда стройка шла на Косыгина 2, вообще там можно было просто взять и пройти. Я с коляской, там так тихо, хорошо, людей нет, никому не приходит в голову туда ходить. Я там туда ходила, а там что-то вроде парка такого.
Главное, вот тебе не показалось это странным.
Где институт. Ты знаешь, что я встретила там каких-то там тетушек, которые там работают. И они идут, знаешь, типа с обеда или на обед. И они говорят, девушка, а что вы тут делаете? Я говорю, а я тут гуляю, а что, тут открытая зона, нету никакой охраны, мне здесь нравится. А они мне говорят, зря вы тут гуляете. Ведь здесь много чего закопано, и поэтому здесь всякие испарения нехорошие. Вы с ребеночком отсюда лучше уходить. Я не стала, конечно, там уточнять, а кто вы такие, а что за испарения и так далее. Я просто развернулась и ушла оттуда, от греха подальше. А еще дальше, уже не в парке, а там есть место, где у института энергетических проблем движения тектонических масс. Такой там институт есть. И рядом с ним еще. И там есть такая как бы овраг такой заброшенный, в котором тоже какие-то гаражи. И там ходят слухи, что там лежат цистерны с какими-то ядами, у которых отгнили ручки, и поэтому их нельзя оттуда достать, потому что не за что...
Чёрным, колодцы.
Да-да, не за что их там подцепить, и они лежат там и ржавеют, и поэтому вообще там, значит, и никуда их двинуть нельзя, иначе будет катастрофа. Вот, ну это местные наши районные байки. Я их слышу время от времени, но... Ну, живу там все равно. И хожу, и гуляю. Ну, не прям конкретно в эти места я не лезу лишний раз. Но давайте еще слушатели наши подпишем, останавливаем.
Наши слушатели беспокоятся. Не очень верят чиновникам и беспокоятся. Рассказывают, как в 90-е. Говорят, мы знаем, как в 90-е делали документы. 84-й предлагает завести личный паспорт радиации, каждому вписывать туда дозу.
Ну, да, накоплено. Со всеми рентгенами и флюорографиями. 75% беспокоятся, их этот вопрос волнует по поводу радиоактивного якобы грунта. И 25% не считают, что это какая-то стоящая тема. 7373948. Давайте, заключающий кого-нибудь звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Девушки, я по поводу хорды, можно?
Да, пожалуйста.
Но не это, а северные хорды.
А зачем нам северная хорда?
Не, ну тоже.
Там тоже радиация?
Там тоже радиация?
Обстановка критическая. Не, ну там, понимаете, вот эта северная хорда проходит через Бутырский хутор. Там буквально 50 метров железная дыра. Хотят еще ветку сделать. Шум страшный. Ну, мы боремся, чтобы экран поставили, да? Письма написали, бог знает куда.
Ну, это да, спасибо. Да-да-да.
Это такая история, ну, это традиционная для Москвы и печальная.
Мы отдельно...
Джулия пишет, в СПб уровень во многих отелях превышает 10 раз. Проверяли 3 года в 9 отелях на московских воротах в 12 раз превышение. Так что хорда не критична.
Кто проверял? Вот правильно, на самом деле нужно очень до конца идти. Кто проверял, кем сертифицированы дозиметры, что они показывают.
Ну, вот. Так, понимаешь, вот эти все вопросы, они возникают именно тогда, когда проверяющие документы, планы, вот это все хранится где-нибудь в подвале какого-нибудь НИИ, какого-нибудь генпланирования и так далее, в который никто никогда не заходит. Это штука, до которой очень сложно добраться. То есть это, не знаю, не на первой странице официального сайта администрации этого района, например. Почему бы нет? Чтобы люди не волновались, чтобы люди сразу видели.
Давайте зачитаем от 12 июля новость от РИО Новостей. Район около будущей юго-восточной хорды в Москве очищают от радиации. Территория, прилегающая к московскому заводу полиметаллов и рядом с которой по плану пройдет юго-восточная хорда, действительно загрязнена радиоактивными веществами. Там проводится дезактивация. При этом здоровью жителей близлежащих районов эта ситуация не угрожает. Около их домов уровень радиации соответствует естественному фону, говорится в сообщении пресс-службы предприятия госкорпорации «Росатом» в ГУП «Радон». И они же, я так понимаю, и занимаются очисткой, дезактивацией. Возможно, прохождение трассы в районе Коломенского через участок на территории Московского завода полиметаллов, где в 50-е и 60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс в соцсетях. Местные жители опасались, что во время строительства радиоактивная пыль попадет в воздух, в воду и будет распространяться по городу. Строительство юго-восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами, сообщили РИА «Недвижимость» в Московском архитектуре. Ну, это мы уже читали. Все-таки вот я пока вижу расхождение в словах нашего там слушателя, который совершенно успокаивающим голосом говорил, что все давно вывезли в 90-е годы, можно акты посмотреть. А, тем не менее, в официальных документах, вот сейчас ответах, да, на запросы СМИ, говорят, что есть этот склад. Ну, не знаю, странно. В общем, будем следить, да, и давай последний заключающий звонок на эту тему, к следующему перейдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Нет, не получилось. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это говорит Москва?
Да.
Да.
Ну, правильно все девушки зачитали, работали там с радиоактивными материалами, и там якобы торий радиоактивный, могильник радиоактивного тория.
А вы там живете или
в детстве, да, мне разрешали туда ходить, конечно. Вообще этот район, там и стронций радиоактивный в районе Коломенского был захоронен. Я не знаю, стронций вроде вывозили, а торий не вывезли.
А вы там до сих пор живете в этом районе? Да, торий 232 и радон 226.
Конечно, конечно. Ну, и у нас везде все отлично и замечательно. Если послушать наше начальство. Конечно, нельзя там ничего делать.
Ну, понятно, да. Установлено, что основными загрязняющими радионуклидами стали торий-232 и радон-226. Мониторинг удельной активности и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности загрязненного грунта указывает, что продолжительное нахождение людей в непосредственной близости к УРЗ может оказать негативное влияние на здоровье человека, говорится в сообщении. В избежание возможного облучения населения локальные участки проведения работ ограждены барьерными лентами. Установлены предупреждающие знаки, выявляемые объемы радиоактивных отходов направляются на переработку и временное хранение в научно-производственный комплекс радона, отмечает предприятие. Вот так. Ну, давайте, все, мы все, что мы знали, мы вам рассказали, будем следить и ждать.
Итоги,
ну,
что, голосования мы подвели с тобой?
Да, 25, да. Простите, в 75, 75 беспокоится, а 25 не беспокоится. Следующая тема. Отбивка? А, я нажимаю. Класс. Смотрите, про девушку, которой 20 лет, которую увезли насильно якобы в Грозный. Не можем не обратить внимания, да, на это. Во-первых, еще потому, что сегодня 15 июля, сегодня 10 лет со дня смерти Натальи Эстемировой, которую убили, и до сих пор убийство это не раскрыто. Вот. Когда это произошло, это правозащитница, которая там... В общем, это тот, вот, да, тот человек, к которому можно было обратиться, который все будет, было так, что она была подружкой Политковской, кстати. И вот ее утром рано, она вышла из дома, ее утром посадили в машину, ну, она сопротивлялась, говорят, что в то время якобы бывало такое, люди кричали свое имя, когда их пытались куда-то увезти, чтобы окружающие могли хоть запомнить. Ну, никто не вышел. Ее отвезли за границу Чечни, и там, поскольку в Ингушетии в это время мероприятие было тоже, повышенная была бдительность органов, а якобы у преступников, которые везли Эстемирова, были рации, они слышали переговоры и знали, что там, значит, план перехват введен. Не в связи с Эстемировым, по другому вопросу. Они недалеко отъехали, всего там... От границы, на территории Ингушетии, там в 100 метрах от трассы, ее расстреляли в голову и в грудь. 5 выстрелов было, и, ну, и все, и как бы уехали. Вот в этот момент Медведев встречался с Меркель. Они уже с утра перед встречей прочитали новости, Меркель доложили, она выразила обеспокоенность, а Медведев пообещал разобраться. И, наверное, тоже расстроился, я так думаю. Вот. И Бастрыкин там рапортовал в скором времени, что уже почти-почти раскрыто это преступление. Но 10 лет прошло, а никто не назван, ну, никто, ничто не получилось дорасследовать у Следственного комитета, к сожалению. И так это и висит. Вот. Если кто вот, хочет, может быть, больше подробностей, то там дочь Эстемировой, которой в этот момент было 15 лет, Лана, она сейчас вот публикует книгу с воспоминаниями о работе своей мамы, и, ну, можете ознакомиться, может быть, купить книгу, если вам это интересно. А у нас из новых свежих новостей то, что у нас центр кризисный, куда обратилась девушка 20 лет, москвичка, я вот сейчас запнулась, потому что святая московская регистрация, я не знаю, у нее была у нее или нет, вот это вот недостижимое, так сказать, недостижимое благо, к которому мы все идем, приезжие. Значит, она обратилась в кризисный центр и рассказала, что ее насильно собираются отвезти и выдать замуж в Грозном, якобы. И она оттуда ушла, из этого кризисного центра, а потом вот, ну, как
оставила
бы...
Оставила документы и деньги. Да. Поэтому предполагается, что ушла она не по своей воле.
Да, и вот ее.
И потом ее не видели. Нет, после этого поступил звонок ее подруги, где она с ней попрощалась, сказала, что ее увозят прямо сейчас для того, чтобы выдать замуж, и напичкали какими-то лекарствами, чтобы она была спокойная.
Ну, фенибут ей, да, дали там побольше. И якобы волонтеры поехали в аэропорт. И просили во Внуково, уговаривали там сотрудников...
Снять ее с рейса?
Чтобы не увозить, но они не смогли это сделать, потому что у них не было достаточно там оснований для этого никаких. Действительно, ну, приходят люди, что-то начинают говорить, почему ты должен...
Снимать какого-то пассажира?
Да, оплаченный билет там и все дела. И она улетела, и уже есть реакция некоторая со стороны Чечни, там говорят, что мы такое не практикуем, не поддерживаем, все это средневековье, и это ужасно. Вот. Но теперь будем ждать подтверждения этой информации, сейчас 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. В АИФе есть такая рубрика «Вопрос-ответ», и вот довольно интересный вопрос задали им читатели. Могут ли роботы заменить пилотов? Такое небольшое рассуждение о будущем. Пишут, что американцы хотят создать роботизированного пилота, способного заменить человека в воздушном бою. И действительно, отвечают эксперты, говоря, что речь о разработках Минобороны США в области искусственного интеллекта с целью внедрения его в бортовое оборудование истребителей ВВС. Говорят, что это может существенно разгрузить летчика и дать ему преимущество над противником. Предполагается, что искусственный интеллект сможет сбивать крылатые ракеты, атаковать бомбардировщики и бороться со сверхманевренными истребителями. Ну и наши эксперты там отвечают на все это, говорят, что сегодня воздушные бои проходят на очень высоких скоростях, поэтому успевать делать все сразу пилоту бывает сложно. Так что о том, какое будущее нас ждет, можно прочитать и порассуждать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Вечерняя Москва рассказывает про то, что жители России должны зарабатывать на персональных данных. Об этом заявил эксперт, директор фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Он говорит, что граждане России должны зарабатывать от 15 до 60 тысяч рублей в год на своих персональных данных. Сейчас обсуждаются 3 законопроекта, которые регулируют использование данных россиян в нашей стране. И вот фонд развития интернет-инициатив разработал свой проект, согласно которому люди должны иметь право на продажу доступа к своим данным. Подумать, порассуждать об этом, прочитать про цены можно в «Вечерней Москве». «Коммерсант» пишет про подробности расследования убийства следователя МВД. «Заказ из Даркнета» называется статья. Она очень большая, очень интересная. Вообще история такая крайне запутанная и дурно пахнущая, можно сказать. Как стало известно «Коммерсанту», на фоне произошедших в Грузии событий власти этой страны приостановили уже начатую процедуру экстрадиции в России 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева. Именно его обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных мошенничеств. Говорят, что он может быть причастен к заказному убийству Евгении Шишкиной. Это следователь МВД, помните, довольно громкая была история, когда ее застрелили, и вроде как застрелил ее совершенно неумелый киллер. Потом оказалось, что организатор убийства – это школьник из Санкт-Петербурга, а его друг, студент, 19-летний, по-моему, он как раз и осуществил это преступление. На допросе, кстати, этот школьник заявил, что заказ ему поступил не от мошенников, а от наркоторговцев, потому что там была история с билетами, с мошенничеством. А он говорит, что от наркоторговцев, которые тоже входили в сферу профессиональных интересов подполковника Шишкиной. Почему именно наркоторговцы, как происходил этот заказ, и почему, скорее всего, очень сложно будет поймать этих людей, никаких доказательств их причастности к этому убийству нет. Но, в общем, данные этого допроса можно прочитать в большой статье в «Коммерсанте». Российская газета публикует информацию о том, что, вернее, статья под названием «Звонят, проверьте счет». В Центробанке рассказали о воровстве денег с использованием телефонного номера реального банка. Наверное, кто-то уже сталкивался с этим. Сама я слышала эти истории от своих родственников. В общем, суть в чем? Звонят мошенники с телефона, который очень похож на официальный. Иногда он полностью копирует даже официальный номер вашего банка. И просят, говорят, что у вас там прошла какая-то подозрительная операция, банк заблокировал ваши счета, быстрее-быстрее отправьте нам код с подтверждением, иначе эти деньги уйдут мошенникам. Люди в торопях действительно отправляют этот код, оказывается, что все деньги с их счета списаны. В общем, Центробанк сказал, что да, есть такая схема, и мошенники чаще всего выдают себя за сотрудника банка, называют фамилии, отчество, даже иногда называют некоторые цифры номера карт, срок ее действия. Они при этом чаще всего звонят ночью или утром, когда сонному человеку сложнее сориентироваться, очень торопят с ответом и требуют назвать этот код, который приходит в СМС. В банках говорят, пожалуйста, не называйте, не отправляйте свои вот эти CCV-коды, вот эти коды, которые к вам приходят в смс-ках, никому, ни в телефонных разговорах, ни в смс не отправляйте. Если поступил звонок вот с такого очень похожего номера, и если вас торопят, то нужно непременно прервать разговор и перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру, который указан у вас в договоре или на обратной стороне карты. Причем набирать номер надо необходимо вручную, это обязательно, а не перезванивать на тот номер, с которого вам поступил звонок. Вот. Говорят, что банк операцию сомнительную может блокировать на 2 дня, приостанавливать, и поэтому сотрудник, настоящий сотрудник банка, никогда не будет вас торопить и пугать потерей денег. Если вам назвали настоящие реквизиты вашей карты, какая-то часть, да, допустим, эти данные утекли, то непременно надо озаботиться перевыпуском карты. Об этом можно прочитать подробнее, об этом мошенничестве в «Российской газете». Ну и о том, что Сечин просит 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут «Ведомости». Взамен он вложит до 8,5 триллионов рублей в арктический регион. В освоение Арктики нефтяные компании готовы вложить такие деньги, но для этого им нужны вот эти беспрецедентные налоговые льготы. План нового проекта уже изложен в письме главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина, и он написал это, отправил письмо Владимиру Путину. Есть расчеты, которые прилагаются, с ними ознакомились в «Ведомости». Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. На этом все. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
СД нам пишет, про махинации сберкома не будет, мне переключаться. СД, ну вы поздно включаетесь, у нас в 9, например, начинается эфир наш с Эльвирой.
Мало того, у нас был зампред ЦИКа.
Да, и да, он нам рассказывал, что там надо пройти просто спокойно и доказать, что подписи правильные, все.
А еще у них есть там есть возможность обращения,
порядок обращения жалоб, инстанция. И все быстро рассматривают, поэтому можно все-все-все успеть. А, в автобусе такая реклама, походу банки МВД не хотят бороться с хулиганами, интересно. Ага, так, про банки все начали писать, а я хотела вернуться к этой девушке, которой 20 лет, и она засиделась, я так понимаю, по средневековым меркам.
84-й вот пишет, счастлива будет. Замуж
да,
отдали.
Да, ее якобы вывезли насильно через Внуково в Грозный, чтобы выдать замуж. Она жаловалась в кризисный центр. Приехали даже волонтеры. Им стало известно, что она вот каким рейсом летит. Они просили ее не сажать, но сотрудники аэропорта ничего не смогли сделать. И, ну, у меня вопрос такой простой для тех, кто в юридических всяких моментах разбирается. А, ну, как мы... Действительно, можем все... А, знаешь, еще СПЧ, да, СПЧ отреагировал, сказал, что если эта информация подтвердится, мы вроде бы примем меры. Но у меня вопрос первый. Как мы можем это проверить? Действительно. Может быть, то есть я очень хорошо себе представляю, что она, что, допустим, ее заставляют и звонят ей, например...
И она не
откуда-то
хочет,
и под дулом пистолета семья. Ее спрашивают, а ну что, ты хочешь там замуж или как дела? Она говорит, да, да, я хочу, например. Да? Ну вот, а там рядом вокруг люди сидят
или,
мрачные.
Или, например, знаешь, придут действительно правозащитники к ней домой. Ее посадят в гостиной, рядом будет сидеть отец, с другой стороны будет
мать.
Сидеть брат,
да.
Потом родственники остальные по мужской линии. И она в присутствии всей этой родни должна сказать, что да, действительно, меня накачали какими-то веществами, увезли насильно.
Ну, профенибут нам тут, нам предлагают почитать. Профенибут, ну, будет это вроде бы седативное такое средство, я знаю, его, оно не запрещено, на самом деле. Ну, вот, допустим, человек, давайте поставим себя на место человека такого, которому 20 лет. Документы она якобы оставила в этом центре, значит, он может их предоставить, но как ее посадили на самолет, ну, не знаю, может,
не,
по ксерокопиям.
Может, она какие-то другие документы там, ну, не да. Обязательно паспорт.
Да, нашли, может, какие-нибудь права, не знаю, женщину можно водить там в той системе координат, где выдают замуж насильно или нет. И вот что делать? Вот мы про сестер Хачатурян, да, у которых дома вроде бы такая картина, что было насилие, 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 они не видели другого выхода, сделали так, как они сделали. И я вот вдруг я поняла, что если бы вот по-другому, но это тоже насилие, да, вот заставлять там выйти замуж за того, кого ты там не хочешь. А что делать? Вот куда ей надо было идти? Ей, может, в полицию надо было? Вот я просто пытаюсь прям разложить технически.
Ну вот смотри.
Меня заставляют.
В полицию. Вот сейчас, возможно, к ней отправят сотрудников МВД Чечни, естественно.
Ну, я не знаю. А может, по месту прописки?
Что, она будет чеченским правоохранителям рассказывать, как ее насильно отдают замуж? Ну, я прям очень
сомневаюсь. А как они отправят? Нет, ты знаешь, вот это все работает совершенно не так. Никто никуда ничего не отправляет. Все это по системе, это как врачи, которые пока к ним не обратишься, они к тебе не придут. Врачи, тебя лечить. Также и милиция, ну, полиция.
Нет, ну, к ним
она
могут
не
обратиться
придет.
Правозащитники, они могут проверить,
например,
они должны реагировать на жалобы.
Вызовет полицию. Ну, к примеру, она, допустим, вызывает полицию там, в Москве. Давай вот в Москве. Она же пошла в кризисный центр, а не в полицию. Или она обращалась в полицию, непонятно. Что она там скажет? Здравствуйте, я такая-то, мне 20 лет, и меня заставляют выйти замуж, и сейчас вот меня повезут в аэропорт, я там не хочу. ну, не, я не знаю, правда, я спрашиваю у людей, давайте сейчас линия чиста наша, позвоните, расскажите, ну, может быть, лучше сотрудники полиции, например, или кто разбирается, юристы в этих вопросах, что надо делать, если такая вещь происходит? 7373948, 495-й код. Как проверить, что это все так или не так? Как? То есть, ну, человек сам за себя должен говорить. То есть, пожалуйста, там, может быть, не знаю, ну что, суд
ну,
должен решить,
вообще
что она что?
Из этой ситуации.
Да, а что она, там, а что она будет? Ну, допустим, она хочет жить отдельно, одна, сама, да? Ну, все там, не скажешь, мы тебе не помогаем, ты хочешь, иди. Там, ну, что, суд должен постановить, что она, а у нее, например, там, я фантазирую, ну, допустим, у нее там прописка вот в этой квартире, допустим, она что-то не должна жить, ну, может жить, или там собственность, я не знаю. Очень много вопросов. 7373948, наш прямой эфирный номер. Хотелось бы именно от специалиста получить какой-то ответ, но нам звонит Виктор 26-й. Алло, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Добрый день. Это самый Виктор 26-й, благодарю за эфир. Девочки, ну, я немножечко к этому делу имел отношение. В каком смысле? Вот милиции придешь, а действий нету. Нету. Все нормально. Вот когда что-то сделается, тогда, как говорится, приходить. Вот после четвертого заявления, когда дело сделано, тогда уже, как говорится, процесс немножечко пошел.
А вот какое дело? Вот да, спасибо большое. Помните, вот там напоминают, помнишь свадьбу какого-то начальника полиции на 16-летней? Да. Я даже вот там пишут, я не помню даже, в какой республике это было, где это было. И тоже она грустная сидит, там чуть ли не рыдает, и все нормально, вроде он там уважаемый человек. Было. Это то же самое, внутри региона это норма, а в Москве ничего не сделают. Это же ее повез домой папа или братья, и с ними связываться себе дороже. Что их так боятся? Что значит с ними связываться? Нет, я не к тому, что связываться или не связываться. Мы же не в понятийном мире все-таки живем, а в юридическом. Давайте исходить из этого.
Я не уверена, что полиция действительно может реагировать на это. Помнишь, как-то история с женщиной, которая звонила, что ее муж хочет убить?
Да, сказали, угроза,
ну,
это не действие.
Когда убьет, да.
Да.
Собственно, вас же еще не увезли, вас же еще ни к чему
ее судили.
Принудили.
Сейчас ее сейчас судили. А за бездействие, я не знаю, вот юридически они, сотрудники, например, они до сих пор так могут, ну, действительно там реагировать только на происшествие, или когда тебе жалуются на угрозы, тоже надо что-то делать. У меня нет понимания точного, но хотелось бы, чтобы нам Гучигов, да, Чечня, Русланович нам напоминает, в Чечне было, все помнят эту историю. Сейчас, ну, к чести чеченских там каких-то, кто там в администрации, у них есть ответ уже официальный, к ним обратились СМИ, они говорят, мы это не приветствуем. Это уже хорошо. Ну, то есть они, по крайней мере, декларируют, что у нас этого нет. Вот. Ну, и это уже маленький, так сказать, шажок и одного человека на пути всего человечества, огромный шаг для всего человечества, то, что где-то уже не практикуют эти браки, значит, когда люди друг друга не знают или не хотят. 7373948. Алло, здравствуйте. Что можно сделать? Скажите.
Здравствуйте, уважаемый Настя, да. Это Вадим. Да. Скажите, пожалуйста, вот я юрист, всю жизнь работаю. Дело не в национальности, не в республике. У меня вопрос. У нее этой женщины, девушки, есть родственники? Это первое. И сколько заявлений было написано в прокуратуру Российской Федерации о проверке законности действий третьих лиц. Вот где вообще родственники, кто пишет заявление и везет в Следственный комитет сейчас по кругу мгновенно десятка два?
Так, если родственники все это поддерживают.
А если родственники это устраивают, то что?
Нет, но если родственников это устраивает, тогда, извините, это уже внутрисемейные отношения какие-то там завязались. Слушайте,
в смысле, то есть взрослый мужчина может условно отдать свою дочь куда хочет?
Взрослую совершеннолетнюю.
Тогда женщина эта должна была заранее предвидеть это, бежать в прокуратуру непосредственно в Благовещенский переулок и сидеть там на втором этаже у дежурного прокурора.
Пока не будет что? Нет, вот смотрите, допустим, она пришла.
Боюсь, прокурор может на это отреагировать?
Угроза. Я просто боюсь. Просто боюсь, и все. И
а он там, что с ней?
Никто тебя не выведет. У нас там прекрасно, в Благовещенском переулке, у нас там хорошо людей принимают и помогают всем.
Так, ну, то есть подскажет. Он на это официально может отреагировать, отправить ее в какой-то центр?
Спасибо.
Ну, что он с ней сделал?
Да, ну ладно. Ну, кстати, можно просто позвонить в прокуратуру и узнать, как они действуют в таких подобных случаях. Это мы можем сделать, ну, уже как бы не в рамках, наверное, сегодняшнего эфира. Тем не менее, спрашивают, где Леша? Он отдыхает. Ну, человеку дайте отдохнуть. Июль, одна неделя там у него. Должна родители слушаться. Пишет нам 69-й. Давайте еще один звонок, и еще у нас есть несколько маленьких тем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, девочки. Вот вы говорите, мы в юридическом мире живем, А ведь каждый живет, вот они в своей семье живут в своем мире. У них свои законы. Как она может оттуда выскочить, эта девочка?
Физически. Ну, она же как бы протестует против этого мира, да? Она говорит, я не, ну, там есть какие-то законы, например, но она их не принимает. Она не хочет замуж в Грозный кому-то, допустим. Тогда, очевидно, она должна оттуда, из этого мира, выйти. Ну, физически, вот пойти в прокуратуру, в Благовещенский переулок, проконсультироваться там, видимо, написать какое-то заявление. Ну, наверное, я, правда, опять же, я понимаю, что много очень вопросов. А что, если прописка? А если собственность? Ну, например, почему она должна дарить это
все своим родственникам? А потом ты пишешь заявление в прокуратуру на своего отца, как бы.
Ей сначала нужно обдумать все, как освободиться от них юридически, вот именно иметь свою жилплощадь или иметь работу, чтобы снимать. Ну, вот это...
допустим, она это обдумала. Ну, я вам могу сказать, что в Москве нет проблем с тем, чтобы найти работу любую, даже низкоквалифицированную. Вот честно. Кем угодно можно пойти работать.
Те народы, я имела, вот, жила полгода или год, вот в таких вот
сообществах,
да, где восточные законы, там надо, значит, рвать семью и просто убегать там... Чтоб не было тебя в том мире, и все равно место тесен, они найдут.
Да.
Ты пошел против семьи, ты позор семьи, понимаете?
Лишь я понимаю, жизни. Да, я и это понимаю.
Вот и есть такие случаи, когда убивают, чтоб не позорил человек семью.
О, ну боже. Вот. Убивают?
Да, конечно. А как люди пропадают у нас?
Не знаю, как пропадать. Спасибо за звонок. Но это ужасно сейчас. С другой стороны, когда ты ушел, вышел, да, встал и вышел из этого общества, сообщества, которое ты там, правила которого ты не хочешь принимать, тебе, в принципе, должно быть уже все равно, позор там или не позор, но вот лично тебе. Ты говоришь, я вообще с этим хочу больше иметь дело.
В Америке относительно, ну, не прям недавно, это еще их сравнивают с сестрами Хачатурян как раз, две дочери решили уйти от отца, у них там тоже было сексуальное насилие, но там при этом еще была мать. Они сбежали, в какой-то момент они подумали, что мама будет волноваться, решили ей позвонить, сделали один звонок, сказали, где они находятся, не волнуйся, там мы ушли. Отец с матерью приехали, и он их застрелил.
Ну, все как бы. Ну, я понимаю, нет, это, да, я понимаю. Ну, тогда нужен, значит, какой-то план по обороне. И в этом смысле государство наше должно, мне кажется, предоставлять такую возможность.
Ну, как-то да, защищать.
Надо об этом думать. Я так понимаю, что специальных каких-то программ нет пока, но, наверное, стоит ими заняться. Давайте еще несколько тем маленьких, небольших, но, тем не менее, обсудим. Вопрос такой. Предлагают плюс один день оплачиваемый отпуск оплачиваемого законодателя дать нам, гражданам России, на диспансеризацию, чтобы можно было сходить по врачам на один день. Но
мне
не теряя зарплату. Тебе нравится?
Но это после 40.
Да, после 35. Я тебе могу сказать. После 35.
Молодец.
Ваш организм снимается с гарантии. Это я такую шутку где-то услышала. Никогда бы не подумала, что это как-то будет там касаться лично. Да, ты живешь и живешь, ты такой молодой, красивый, сильный и все такое. А потом вдруг, да, ты еще не сразу понимаешь, что это какие-то вещи там, типа, твое первое хроническое заболевание. У тебя еще нет, Эльвира? Ну ты...
Нет, конечно, есть. Что,
а, уже?
Да. Вот эти всякие ангины, тра-та-та.
Да, это не, да, ладно.
Это считается. Ангины,
это ерунда. Потом расскажу. Короче, диспансеризация – это очень важная вещь. Действительно, там после 35, на самом деле, может, даже... На самом деле, даже раньше. Есть некоторые заболевания, которые...
От 40 лет.
Есть заболевания, которые у молодых людей, поскольку у них обмен веществ быстрее, они развиваются быстрее, они абсолютно бессимптомно протекают, первая часть, когда еще что-то можно сделать. Поэтому на самом деле вообще все время надо ходить, на самом деле, ну по-хорошему, просто вот каждый год. Как минимум, там полностью все, вот за один день вполне реально пройти врачей, там записаться. У нас сейчас суперсистема это работает. Знаешь, я вообще, ты записывалась, скажем, в Москве к врачу?
Слушай, знаешь,
как... через телефон, шук-шук,
как на тебя смотрят. Ты приходишь, на тебя есть 12 минут, они говорят, ну что у вас? Ты говоришь, там, то-то, сё-то. Они такие, ну попробуйте вот это. У тебя не спрашивают ни анализы, ни рентген, вообще ничего.
Это...
Потому что у них 12 минут, им не хочется с тобой возиться.
Да ладно, не, ну если ты на диспансеризацию, ты приходишь специально, говоришь, я пришел, давайте сдавать анализы, давайте что там. Причем ко всем профильным в том числе. Там все, ну все-все-все, окулисты там, кардиологи, все. Ну чтобы сейчас в бассейн мне пойти, знаешь, что мне сказали? Каждый раз надо энцефалограмму идти делать, чтобы мне там с сердцем плохо не стало.
Чем старше становишься, тем больше...
Это очень очень смешно.
Приходится
да.
в бассейн представлять справок.
Но есть такая инициатива, просто мы вот вам о ней рассказали, об этой инициативе. Пожалуйста, ну, готовьтесь и не забывайте, даже пока не сделали этот закон. Все равно обязательно проверяйте свое здоровье. Смотри, жесткая посадка, малая авиация, больная. Вот лично для меня тема, потому что мне кажется, что у нас с нашими расстояниями дичайшими было бы здорово, если бы малая авиация и легкая, и сверхлегкая авиация бы развивались. Это бы просто полностью поменяло, может быть, даже в какой-то мере ландшафт. Там, и, может быть, даже какой-то экономический, потому что сейчас ты знаешь, что ты либо там какие-то дикие 15 часов, каждый раз 15 часов, на Дальний Восток у меня сейчас знакомый ездил, он, знаешь, ему надо было до Амурского края, туда, до Амура добраться, и он шел поезд откуда-то он долетел на самолете, потом шел поезд 15 часов, и потом он пересел, и 9 часов ждал, и следующий поезд еще шел 15 часов. И это расстояние, которое, очевидно, на авиационном путем бы преодолевали совершенно по-другому, и чувствовали по-другому. Пилот, который учил Путина перед его полетом со стерхами, погиб при крушении вертолета вчера в Солнечногорском районе. В воскресенье, 14 июля, разбился вертолет «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин, глава Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России. Как пишет «Коммерсант», пилот стал известен после того, как у него вот прошел курс Путин. Вертолет «Робинсон» Р-22М с бортовым номером РА-1789G потерпел крушение в Солнечногорском районе Подмосковья возле деревни Барское Милечкино. По словам очевидцев, воздушное судно явно намеревалось совершить посадку, видимо, из-за поломки, однако ударилось о землю и фактически развалилось. Как стало известно позже, вертолет взлетел с аэродрома, где находился планерный клуб в деревне Шевлино, расположенный на берегу Истринского водохранилища в 55 километрах от Москвы. Давайте, может быть, кто-то нам позвонит. Вот у нас буквально чуть-чуть, несколько минут осталось. Ну, кто-нибудь, кто имеет отношение...
К малой авиации.
Да, к авиации. Я просто вот такую высказала версию сегодня до эфира Эльвире, что, может быть, поскольку у нас это очень зарегулированная и фактически запрещенная вещь, вот, потому что, ну, якобы там о нашем здоровье с вами беспокоиться, что вот как же, нельзя. И очень дорого, и все время разрешение надо брать и так далее. А с другой стороны, это приводит к тому, что эта отрасль вообще никак не развивается. То есть там есть единицы, буквально единицы по пальцам, там, рук и ног. Сосчитайте все в каждом регионе. И они вот одни этим занимаются, и нету массовости. А когда нет количества, нет качества. Ну, то есть там, например, кто обслуживает эти вертолеты?
Увеличение качества всегда ведет к увеличению ошибок. Ну, то есть этих аварий все равно будет больше, очевидно. Другое дело, что в процентном соотношении их, например, может быть меньше, чем по сравнению с автомобилями.
Если это
авариями.
Будет все равно, что шкиперские права там получить на моторную там лодку, чтобы ходить, например, для людей, может быть, все будет не так грустно. 7373948. Позвоните, если вы, ну, вы имеете отношение к этим полетам, ну, не знаю, на вертолетах. Есть же, знаешь, есть самолеты, которые я видела уже давно. Люди по почте себе заказывают, им приходит несколько посылок.
Да
и
ладно?
Они на даче собирают, да-да-да, там, ну, там есть какие-то самые тяжелые части, видимо, которые не по почте приходят, там, не знаю, двигатель, хотя не знаю. И можно собрать самолет, который одного человека полноценно там поднимает воздух, прям вот по доставке, по почтовой. И, конечно, там...
И доморощенные кары взмывают в небо.
Доморощенные Карлсоны. Нет, они просто потом, конечно, любое дуновение ветра, там какой-нибудь там боковой и так далее, оно очень там сильно влияет на полет, и все это, конечно, опасно, но мы вообще никак это не развиваем.
Слушай, в той же Америке можно сесть, ну, практически там на любое фермерское поле, где тебе разрешат.
Ну, да, я не знаю насчет фермерского поля, но есть прям реально знакомый, который получил, там, 2 месяца поучился в авиашколе, ну, у него была подготовка, здесь он тоже просто на компьютере поучился, и там он, теперь у него есть там права, и они едут с друзьями, там, 2-3 пары, снимают самолет и летят куда хотят. Они согласовывают маршрут, это такой вид отдыха. Здесь это невозможно у нас пока, к сожалению, но есть люди, которые это делают, и Ну, вы можете заглянуть в статистику Соединенных Штатов, там все работает хорошо. Это была Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Аношко.
Всем пока, 10:59 и уже 11 новости.